Открывайте, пожалуйста, книгу «Деяния апостолов» по воскресеньям мы изучаем. Мы сегодня две главы посмотрим. 25 глава, 26. Я сейчас прочитаю 25 глава с 1 по 12 стих. Фест прибыв в область через три дня, отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда пересвященники и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвав его в Иерусалим, и злоумышляли убить его в пути. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. «Итак, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которые не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря». Фест же, желая сделать угодное иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем эти обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесаревым». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева, Кесарю и отправишься». Здесь Фест спрашивает Павла, и Павел требует суда Кесарева. Вот, и Фест понимает, что если он осудит здесь Павла, то по римским законам все равно Павел имеет право обжаловать этот приговор перед Кесарем. Ну и поэтому Фест понимает, что и так, и сяк, и, в принципе, он особенно-то и не верил в вину Павла. Павел хочет Кесарю. Ну хорошо, пожалуйста, пойдешь к Кесарю. Никак про него, хотя обвинений много было, иудеи не могли толком ничего доказать. Бог защищал Павла, потому что он ничего не сделал ни против Кесаря, ни против иудеев. Дальше мы читаем с 13 по 19 стих. «Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря: здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителя на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив». Здесь у нас Агриппа и Вереника. Да? Агриппа – это на самом деле вот Ирод Агриппа II, а Вереника – это его сестра. Вот этот Агриппа II, он был правнуком Ирода Великого. Ирод Великий – тот, который убивал младенцев, когда Иисус родился. Да, помните эту историю? Вот. А отец Агриппы II был Агриппа I. То есть Агриппа II, он был не внук, а правнук вот этого великого, Ирод Великий, так его называем, да, и был сыном Агриппы I. А Агриппа I – это тот, который убил Иакова мечом, помните, да? Вот. И вот здесь вот этот Агриппа II, да, и его сестра, они вот здесь вот правят, и вот такая вот ситуация Фест им рассказывает это все. И здесь такую вещь, вот он, Фест, говорит, ну, как бы, о каком-то Иисусе там они проповедуют, вот, он умер, но он воскрес, вот так-то, да. И вот тоже вот для Феста Павел же пришел с большим желанием свидетельствовать в Иерусалиме, и вот оно, это свидетельство для Феста. Интересно, будет ли он размышлять над этим необычным, над этой необычной вещью, что вот один человек, вроде бы про него говорят, что он умер, и вот он тебе воскрес. Будет ли он размышлять, приведет ли это к вере? Но то, что, не знаю я, но то, что у него появилась такая возможность услышать истину про Иисуса, да, это благость Божия, и это труд Иисуса на кресте, потому что Бог хочет спасти всех людей, не только иудеев. Ну и, конечно, это труд и жертва самого апостола Павла. Бог давал эту истину, и у Феста, у него появляется эта истина, и теперь уже выбор, как, что он будет делать с этой истиной. Дальше мы читаем. О каком-то Иисусе. О каком-то Иисусе. И, к сожалению, вот, тоже сейчас такое бывает. Люди там что-то слышали, Иисус умер за грехи, воскрес, там, да, воистину воскрес, они сказывают на праздник. Но, к сожалению, иногда отношения серьезного нету вот этого посвященного. Иисус все равно какой-то далекий. Они знают в голове что-то, но сердце их не опускается. Вот на данном моменте вот то же самое, Фест. О каком-то Иисусе. Что он вроде бы воскрес, там вот кто-то проповедует. Да, я это слышал, да. То есть его бы спросили, Фест, ты знаешь Иисуса Христа? Да, я знаю, там вот про него говорят, что он воскрес. Но в сердце у него в данный момент это еще Иисус не Господь, не Спаситель личный для него. Понимаете? Вот эта вот разница между знанием в голове и сердечным знанием, личным познанием Бога. Есть разница. Ну, дальше читаем с 20 по 27 стих. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим, то есть Павел, и там быть судимым в этом. Но так как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока не пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. До конца главы. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступило ко мне в Иерусалиме и здесь кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти, и так как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, поэтому привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительным послать узника и не показать обвинения на него. Ну, действительно, ситуация это самая... А в чем-то обвинение, такое дело, кесарю самому виду, а в чем обвинение? Ну вот он там верит, что кто-то воскрес. Ну а в чем обвинение? Он административный закон нарушил, уголовный закон нарушил, в чем обвинение? То есть вот такая вот ситуация сложилась вокруг Павла. Ну Павел требует, сам требует суда Августа. Ну вот давайте послушайте, да. И здесь тоже интересная вещь. Мы говорили про Феста, а теперь вот этот Агриппа, да. Он услышал, вот тоже, он услышал, Павел остается в тюрьме, верит в воскресение, да, это интересно. Я хочу сказать, что что-то зацепило Агриппу, я не знаю, стал он верующим или нет, покаялся он или нет, но его что-то заинтересовалось, что-то мелькнуло, что-то коснулось свыше его сердца. Я хочу послушать, я хочу послушать. Конечно, он это мог послушать и как... царь, который вот как судья должен разбирать дела, но параллельно с этим была вот эта глубокая работа Божия и в сердце Феликса, и в сердце Феста, и в сердце Агриппы и его сестры услышать свидетельство, услышать истину и получить спасение. Получилась такая хорошая возможность для Агриппы. Здесь собирается не только вот этот царь Агриппа со своей сестрой, здесь тысяченачальники собираются, да, и другие знатные граждане, лидеры нации здесь собираются. У Павла получается возможность теперь им свидетельствовать. До этого он свидетельствовал простым людям, а теперь он людям, которые имеют власть, которые могут намного повлиять, и которых Бог тоже любит и хочет спасти. И Павел достигает вот этого своего предназначения, потому что в 9 главе 15 стихе Деяния мы читаем, что там было пророчество о Павле, что он будет возвещать иудеям, язычникам, но также он будет свидетельствовать перед царями. И вот это сбывается. Если Бог сказал, так оно и будет. И вот это сбывается перед царями. Может быть, там не говорится про цепи, там не говорится про... Вообще там говорится про трудности. Да, про трудности там говорится, что трудности будут и страдания преследовать апостола Павла. Ну, в принципе, как и нам, мы призваны все быть свидетелями, да. Но Иисус тоже нам говорит, что в мире будете иметь скорбь. Так что нас тоже это предупреждается. И вот это пророчество о Павле или о нас, то, что мы будем свидетелями, оно сбывается, будет сбываться, должно сбываться в наших жизнях. Мы, образно говоря, мы тоже свидетели вот этих вот истин, которые Павел знал и проповедовал. И вот такая хорошая возможность, вот такой как бы другой уровень для Павла. То есть Павел, он... Ему тяжело было, конечно, в заключении, но он видел руку Божию, силу Божию, он видел свое предназначение, он понимал, что все идет по воле Божией, и это давало ему мир, и он благодушствовал, он понимал, что он исполняет цель своей жизни, быть свидетелем, говорить людям вот эту спасительную истину. Дальше мы читаем теперь 26 глава с 1 по 8 стих. «Агриппа сказал Павлу: „Позволяется тебе говорить за себя“. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свою защиту: „Царь Агриппа, почитая себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которое исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?“ Надежда на обетование. Вот за что, по сути дела, меня, если так разобраться, Павел говорит, меня судят. Эти обетования, они были в Библии, они были даны Аврааму, да, Исааку, Иакову. Часть этих обетований была очень простых, то, что верующие вот эти, они воскреснут. Потому что Авраам, Исаак, Иаков, они, по сути дела, умерли, не получив обетования, в последнее время нам об этом говорит, да. И Бог, он не есть Бог мертвых, Иисус говорил, он Бог живых. И чтобы вот эти обетования, которые были даны Аврааму и другим, да, чтобы они исполнились, человек должен воскреснуть. Авраам должен воскреснуть, да, какая у него награда, да, он должен воскреснуть, Исаак, Иаков, они должны воскреснуть. И поэтому воскресение, оно... Это главное обетование, главная надежда для всего рода и потомков Адама и Евы. Да? Смерть пришла через это, и победить смерть, избавиться от этой смерти, это самая главная радость и надежда. Об этом Библия учит. И что мы здесь проповедуем, и почему-то вот все в интернет мы все это распространяем. Мы хотим, чтобы вы знали, что есть победа над смертью. С ней не нужно смиряться. Она может быть отменена через... веру в истину, через веру в Иисуса Христа. Это супер новость. Это гораздо важнее новостей вот сейчас про коронавирус, которые говорят. Ну вот правда, это самое важное. Это самое важное. Ну, никто не хочет заболеть или там все хотят не иметь осложнений от этого вируса, но смерть-то гораздо сильнее и опаснее. И вот мы здесь не просто какими-то отвлеченными истинами занимаемся. Мы говорим здравые слова, мы говорим то, что каждой человеческой душе здесь, рожденной на земле, важно знать, и что реально поможет каждому, кто уверует. Надежда на обетование. Надежда обетования. И Павел готов был за нее стоять, быть судимым и все, потому что он понимал, что это самая важная истина. Это вот как вакцина от смерти. Вот сейчас говорят, когда вакцина там будет готова от коронавируса, там в сентябре, там в конце лет, там в нашей стране, в Китае, там в Америке, в Европе все быстро трудятся, стараются, потому что большая проблема, все хотят знать, когда вакцина. Но мы проповедуем, Павел здесь проповедует, Слово Божие, Библию проповедует как раз и предлагает людям вакцину от смерти. Понимаете? Вакцина от смерти, она есть вот в этой истинной вере в Иисуса Христа. Это радостная весть. Вот люди бы сейчас обрадовались, все, вакцина есть, не проблема, мы сделаем вакцинацию, и все, вы не будете болеть, ваши пожилые родители не будут в опасности и так далее, и так далее. Да. Как это было бы здорово. Как бы это взор. И я думаю, Бог через эту болезнь, Он напоминает людям о более глубокой проблеме, которую они имеют. Это смерть. Ты не заболеешь коронавирусом, хорошо, но ты все равно умрешь. Позже, но умрешь. А есть избавление от этого. Есть избавление от этого. Что, неужели это невероятно? Что, неужели Бог не может воскресить, если Бог создал этот мир из ничего? Да. То, конечно, он может воскресить умершее тело. Это несложно для него. Гораздо сложнее для Бога наклонить наши сердца, и чтобы мы доверились ему. Потому что здесь вовлечена наша свободная воля. И Бог, не нарушая нашу свободную волю, но с любовью, преследует нас своей любовью, но призывает, чтобы мы сделали правильный, разумный, спасительный выбор. А то, что Бог воскрешает мертвых, это не проблема. Это не проблема. Это Бог всемогущий. Он не подчиняется законам физики. Он сам создал эти законы. Он вне закона, вне пространства, вне времени, может быть, даже. Это несложно. Бог всемогущий. Это несложно для Бога. Неужели вы невероятным почитаете? Он говорит людям верующим. Очень много людей религиозных, вроде бы верующих, но они на самом деле не верят в воскресение мертвых. Для своей жизни они живут, как будто и в их словах, в их поведении это видно, что жизнь одна и как бы и все. Ничего подобного. У нас есть у христиан надежда на воскресение. На воскресение. Слава Богу. Слава Богу. Это в Иисусе Христе, через веру в Иисуса Христа. Иисус умер и воскрес. На этом все христианство строится, и в этом главная надежда обетования от первых страниц Библии и до книги Откровения об этом все говорится. Мы надеемся на Христа не только для этой жизни, а именно на будущее, на тот момент, когда мертвые воскреснут и Царство Божие наступит здесь, на земле. Здесь говорится 12 колен, я такое отступление сделаю. Очень много спекуляций по поводу пропавших, там сколько, 10 колен, да? Куда пропали 10 колен там? Была такая теория, что вот англичане там, они 10 колен. Я недавно узнал, что и русские тоже, оказывается, там вот в России эти 10 колен, да? Вот, разные есть теории. И как бы, куда же они делись? Но на самом деле это неправильный вопрос. Они никуда не девались. В первом веке, во времена апостола Павла, эти 12 колен, они не были потеряны. Они не были потерянными. Это не проблема. И в книге Откровения мы тоже видим эти 12 колен. Это не проблема. Это не проблема для Бога. Они не потеряны. Они не потеряны. Не нужно из этого слишком увлекаться всякими этими теориями. Здесь сказано, что вот эти 12 колен, они усердно служат Богу день и ночь. да. Но вот они служат Богу, ну, иудеи, да, служат Богу усердно, никто не спорит, да, день и ночь, да. Но они упускают все-таки самое главное, о чем Павел, конечно, говорил. Они как бы зациклились, что вот служение для этой жизни. А как же будущее? Как же воскресение? И вот Агриппа, Анания, пересвященники и другие, можно быть религиозным, да, но забыть суть вот этой религии. Можно, как пелось, веровать в отсутствие веры, забыв про это воскресение, которое обещано. Я сам по себе даже, как я верующий, я иногда подлавливаю себя, часто подлавливаю себя на мысли, что я как будто смотрю, как у меня только одна жизнь, вот мне, я уже там, возраст у меня уже там 50, и я начинаю думать, как бы, уже как бы моя жизнь вниз идет. И почему я так думаю? Что значит вниз идет? Моя жизнь, она бесконечна, она всегда только вверх во Христе, правильно, да? Внешний человек изнашивается, внутренний обновляется, и вот это нужно обновляться умом нам, верующим, и понимать, что мы суперлюди, благодаря благодати Иисуса Христа. Мы живем вечно, и поэтому, когда мы понимаем, что мы живем вечно, другие ценности, не переживаешь или не держишься за какие-то вещи, легче выбрать какие-то ценности, выбрать вечные ценности, легче, когда вот такая правильная перспектива есть. Но вот так вот бывает в религии, что ты служишь, служишь ревностно, усердно, а забываешь самое главное про вечную жизнь. И так вот произошло с иудеями. Они исследуют, чтобы иметь жизнь, но Иисуса Христа они отвергли. Вот так вот получилось. Вот так вот бывает. Не все религиозные люди являются действительно верующими, к сожалению. Вот рутина такая бывает. Оболочка вот такая внешне бывает, а суть забывается. Неужели невероятно, что Бог может воскрешать? Бог может воскрешать. Я не живу 60, 70 или 80 лет. Я призван, и у меня есть, как верующего, вечная жизнь. Вечная жизнь. У меня вечное здоровье, вечные силы, вечная красота, да? Вечная молодость. Вот это вот жизнь верующего называется. Это тут надо только по вере. Надо верить, что Бог силен, то, что, исполнять то, что Он говорил. Обетования я не чувствую этих в своей жизни, да? Но они есть для меня. Так же, как и для Авраама. Хотя он уже давно в могиле, но Бог то, что ему обещал, оно исполнится. То, что Бог обещал верующему вечную жизнь. Или, братья и сестры, вот это учение о вечной жизни кажется чем-то таким далеким, нереальным. Ну вот у меня сегодня реальные проблемы, вот, а это как ко мне относится? Ну да, хорошо, конечно, это держать в голове, но на самом деле вот это весть истина о воскресении мертвых, если она не приносит радость, если она не вдохновляет, это надежда, то что-то не так с нашей верой. Много мы что-то, может быть, делаем для Бога, но пропускаем самое главное. И надо себе остановиться и сказать, да что ж такое со мной? Я много делаю, а радости нету. Почему? Потому что теряешь надежду, забываешь про надежду на вечную жизнь. Дальше мы читаем с 9 по 11 стих. «Правда, я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их, принуждал хулить Иисуса и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Павел говорит, я вот так же тоже заблуждался, я тоже был ревностный, религиозный, там, вроде я за Бога, там, все за отеческие традиции, я все, ну, на самом деле, слава Богу, что Бог меня освободил, ну, Павел, как бы говорит. Чрезмерный я был ревнитель, и я заблуждался, и я заблуждался. Я понимаю, как это бывает. Эти 12 колен заблуждаются, и я тоже заблуждался, я это понимаю. Слава Богу, что вот эта вот весть о воскресении, о прощении грехов, она приходит. Дальше мы читаем с 12 по 15 стих. Для этого, «идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна?» Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Трудно тебе идти против рожна. Трудно идти тебе против рожна. Вроде бы Павел знал, что он делал. Он шел, преследуя христианскую церковь в Дамаске, получил письма. Он был уверен. Он не казалось, что он был не уверен. Он был преисполнен уверенности в том, что он делает. Но на самом деле через эти слова «трудно идти тебе против рожна» какая-то работа, глубокая работа Бога была в сердце Савла вот этого, который был ожесточен, и он был против христианства, да, против Христа он был. Но Бог работал в его сердце. И Павлу было трудно идти вот против этого внутреннего голоса или внутреннего света. Он чувствовал что-то. Когда Иисус ему говорит: «Трудно тебе», значит, Павел мог понять, о чем это его спрашивают. Он мог подавить это чувство, он мог забыть, откинуть, он мог бороться с этим рожном, образно говоря. Он мог бороться, да, но эта работа Бога была в его, пусть ожесточенном, сердце. Это поддержка для, когда мы молимся за тех, кого мы любим, друзей, родственников, которые, кажется, им вообще до Бога нет никакого дела, они, наоборот, иногда даже ожесточены, или даже, может быть, как смеются, или даже гонят нас за нашу веру. И это поддержка для нас молиться, зная, хоть мы не видим это, но вот этот вот рожон, вот это действие Бога, оно происходит в жизни любого человека, даже такого, как Савл. Это происходило. Савл казался дальше всех от Царства Божьего, от веры в Иисуса. Однако Бог работал в его сердце. И это также повод, чтобы нам, верующим, да и во всем задуматься. Может быть, сейчас вы можете почувствовать, что какое-то действие Божие есть в вашей жизни, но вы идете против него. Оно есть, но вы подавляете, вы находите извинения, и вам кажется: да ничего там нету, не слышу я Бога, где этот Бог, где его голос, я чувствую пустоту, я давно не слышал Бога. Но тут надо проявить, как сказать, то есть затихнуть, проявить честность, исследовать свое сердце. И, может быть, не сразу, но мы увидим эту работу Божию в своем сердце, в своей жизни. Мы увидим, где мы идем против рожна. Может быть, сейчас так, братья и сестры, вас происходит. Вы, вот верующий часовня на Голгофе 905, да, или просто присоединился сюда. Может быть, такое происходит, но мы идем против воли Божией. Когда мы идем против Божьей воли, мы не можем так сказать: «Я не знал». Трудно. Это трудно идти против Божьей воли. Но человек способен. Это трудно, но мы иногда это делаем. Мы иногда делаем. Вот такие мысли будем исследовать себя. Кто ты? Да? Это Иисус. Ты идешь против Иисуса. Иисус Павлу говорит. Павел, видите, как интересно получается. Павел шел против Иисуса. Ну, Савл шел против Иисуса, да, а Иисус все равно был за него. Он пришел, осиял его этим чудесным, ярким светом, чтобы спасти и дать ему настоящую ревность, настоящий труд, настоящее дело он ему дал, Иисус. И вот в этом зачастую мы можем и против Иисуса, против Божьей воли, но Бог нас не оставляет, Он все равно за нас, Он все равно хочет завоевать наши сердца и спасти нас. Слава Богу, что Бог вот был милостив, долготерпелив к Савлу и к нам тоже. Кто-то из нас противится Божьей воле. И в глубине сердца мы можем знать. Не надо этого делать. Но слава Богу, что Иисус продолжает нас любить. Это действительно трудно. Потому что мы созданы по образу и подобию Бога. И когда мы идем не по воле Божьей, наша совесть, она обличает нас. Дальше 16 по 18 стих. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Бог избавлял действительно Павла, но не значит, что Павлу там без синяков он обходился, но Бог его избавлял. «Посылаю тебя» для чего? «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Вот что Иисус хочет сделать для всего человечества. Открыть глаза от тьмы свету. Разве это плохо? Человек родился слепой, да, никогда не видел этот мир. Это же хорошо, ему откроют глаза, да. Но есть духовная слепота. Духовная слепота, которая не понимает, не видит Бога и красоту Божьей жизни и действий. Есть такая духовная слепота. И Иисус пришел для этого. Как здорово! Ну, я вот по себе знаю, когда я уверовал, обратился к Иисусу, у меня действительно вот эти духовные глаза открылись. Это так здорово. Это я не могу описать. Вы должны сами это испытывать. Но это здорово. Это здорово. Есть духовная слепота. Есть физическая слепота. Конечно, мы переживаем из-за плохого зрения. Вот мне в очках надо читать и все. А некоторые у людей вообще серьезные проблемы со зрением. И, конечно, это большая, одна из первых проблем вот, со здоровьем, если у человека зрения нет, он в темноте, да. Ну, а духовная темнота гораздо хуже. Слава Богу, через Иисуса есть это исцеление, и через Иисуса можно увидеть свет. Вот для этого Иисус пришел, для этого Павел свидетельствовал, и мы тоже, чтобы люди... У нас благородная миссия у церкви, у верующих, быть свидетелем, чтобы люди увидели свет, чтобы они стали, не были больше слепыми. А слепой, он не знает, куда идти толком, у него нет полноценной жизни, да. Духовно слепой человек, у него нет жизни, ни вечной, никакой жизни с избытком у него нету. Но вот эта миссия Христа и церкви – обратить людей от тьмы к свету. Человек находится во тьме без Иисуса Христа. Человек находится во тьме. Человек находится во тьме. Каким бы он ревностным, религиозным он не был бы. Да? Вот как Савва, он был религиозным. Вот эти вот 12 колен, они очень религиозны, но они слепцы. Они не видят Бога. Они не видят красоту Бога. Вот такой вот парадокс. Вот так вот радикально. Вот так вот нам нужно спасение. Религия, закон, дела, они не могут открыть нам глаза. Нам нужно чудо. И вот Иисус, Он делает чудо. Для чего? Это первая миссия, да, Иисуса, открыть глаза. Вторая, от власти сатаны избавить. К власти Бога-Творца вернуть человека. Вот задумайтесь. Есть власть сатаны, есть власть Бога. Третьего не дано. Некоторые думают, что есть третье. Я не с Богом, ну, конечно, я не с сатаной. Нет, сатана – это плохо. Ничего подобного. Есть только две вещи. Или ты под властью сатаны, или ты под властью Бога. Или ты в воле сатаны, или ты в воле Бога. Третьего не дано. Третьего не дано. И вот эта ложь сатаны, что он нашептывает нам, типа, ты с Богом будешь несчастен, вот, а вот со мной ты будешь делать, что хочешь, как бы, и будешь, тебе понравится так жизнь. Это ложь сатаны. Ты не будешь свободен, ты будешь во власти сатаны, а ничего хорошего, это каждый понимает, от сатаны ты не получишь. Это ложь. Вот как бы выглядело, если бы кто-то подошел к ребенку и сказал: родители, не слушайся, ничего хорошего из этого не получится, пойдем за мной, я тебе дам конфетку или игрушку, да, и ты будешь делать, что хочешь. Ну вот как бы это выглядело, да? Вот так же это выглядит вот и сатана. Вот он то же самое делает. Он отрывает нас от нашего родителя, от Творца, от Бога, обещает какие-то конфетки, какую-то свободу, но на самом деле это вообще ложь. Это зло так он делает, да? А мы слушаемся, да, вместо того, чтобы слушать нашего родителя Бога. Вот что сатана делает. Вот как все это выглядит. Третьего не дано. Или мы с нашим родителем, или мы с сатаной. Или мы в воле Бога, или мы в воле сатаны. Это страшно, попасть в волю сатаны. И, к сожалению, весь, по сути дела, все рожденные сесть на земле, все потомки Адама и Евы, они грешны, и они находятся во власти сатаны. Но Иисус, слава Богу, вот это радостная весть, Он силен нас избавить от власти сатаны. Своими силами ты от сатаны не избавишься, только с помощью чуда и силы Сына Божьего. Вот эти вот люди, они ревностно служили Богу. там написано, да, день и ночь. А Павел говорит, они во власти сатаны. Представляете? Они ревностно служили Богу. И все равно они по-прежнему оставались во власти сатаны и во власти греха. Это такая сила. Просто так ты не вырвешься. Своими делами ты не вырвешься. Тебе нужно чудо, нужно благодать. Нужен посланник с неба, который есть Иисус Христос. Третья вещь предлагается. Прощение грехов. Вот все проблема вот в этом как раз. Тут даже не в сатане, а то, что мы согрешили. Вот сила сатаны, да? То, что мы грешные. Он на этом манипулирует. И грехи – это вот как долги. Как хорошо, когда долги оплачены, да? Когда там ипотека или что-то закрыто. Как хорошо, как легко на душе. Вот Иисус заплатил за наши долги на кресте. Иисус заплатил наши долги. Теперь никто не может предъявлять нам какие-то требования. Ни сатана, ни люди, никто. Мы Иисусом Христом освобождены от наших долгов, от грехов. Это хорошая новость. Потому что от грехов своими силами ты не освободишься. Ты можешь делать что-то хорошее иногда, но в основном твои грехи не всегда перевесят то хорошее, то, что делаешь. Законом невозможно освободиться от грехов. Своими силами невозможно. Это просто должно быть чувство. Чудо, простите. И Иисус это сделал. Прощение грехов. Как хорошо, когда нет долгов. Какая вот, что плохого в этом, то, что вот получить прощение грехов. Как, ну, насколько это важно, чем, вот, допустим, исцелиться там, от какой-то болезни, от средства от рака найти или от коронавируса. Да? Прощение грехов гораздо важнее. Четвертая вещь. Получить жребий. Или, другими словами, награду, наследство. Мы не только освобождаемся от сатаны, мы не только получаем прощение грехов, мы получаем награду, наследство. Жребий. То есть это не сейчас, но это подразумевается воскресение из мертвых, место в Царстве Божьем, вечная жизнь и вечная жизнь с избытком. Бог хочет, чтобы его дети были счастливы, чтобы у них была жизнь вечная и жизнь с избытком. И вот Иисус это сделал возможным. Вот эти четыре вещи. Освободить от тьмы, освободить от сатаны, от греха и четвертое, от вечной неудавшейся жизни. То есть Бог нас дает нам вечную жизнь. Вот эти четыре вещи. Это реальные вещи. Это не сказки. Неужели это не может Бог сделать? Он может это сделать. Но это только все через Иисуса Христа. Потому что вот эти вот 12 колен, они служили Богу, но они были далеки от Бога. Понимаете? Они были по-прежнему во власти сатаны. И только Иисус через проповедь истины, Он освобождает человека. Слава Богу. 19 стих. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротился небесному видению». Небесное видение. Вот это рожон Божий, вот это сила Божия, вот этот свет Божий, который зажегся в сердце Агриппы. Мне хочется посмотреть. Да. То, что слышал Феликс, то, что слышал Фест, это Божья работа. И у человека есть возможность принять или воспротивиться. Вот то, что вы сейчас слышите, а вы слышите, и у вас есть выбор теперь, это принять или воспротивиться этому свету, понимаете? У человека есть, я верю, свобода выбора, иначе любовь не имеет смысла. Любить Бога, любить ближнего невозможно, если нет свободы. Любовь просто подразумевает свободу. Робот, ну, не может любить. Вот, то есть, и поэтому-то вот эта вот свобода, кто-то выбирает истину, а кто-то выбирает неистину, и вот в этом-то все это упирается. Павел был избран от сотворения, там, можно сказать. Мы все верующие, избранные, можно сказать. Но когда момент наступает, у нас есть все равно вот этот выбор наш. Мы не должны воспротивиться вот этой небесной работе Бога в наших жизнях. Может быть, сейчас вы спасены, но какой-то небольшая работа Божья делается в вашей жизни, чтобы укрепить вас, возвести на новый уровень. И, может, вы противитесь, вы добровольно противитесь. Бог действует, а вы довольно противитесь. Такое возможно. Поэтому надо бодрствовать и следовать наши греха, чтобы не обольститься грехом. Может, Бог зажег какой-то вот свет в вашем сердце, да? Но по-прежнему У нас есть возможность или за Иисусом идти, или идти против Иисуса. Дальше, 20 стих. «Но сперва жители Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской, язычникам проповедовал, чтобы они покаялись, обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Евангелие ведет на самом деле к святости. Она не просто освобождает от чувства вины, она изменяет человека, и у человека конкретные дела, конкретные плоды святости. То, что закон не мог сделать, вот эта чудесная благодать делает в жизни человека, потому что человек получает Духа Святого, он получает жизнь Иисуса Христа, и это же не он сам, а с помощью силы Божьей он становится способным жить в этой святости, любить, прощать, терпеть, иметь радость, мир. Евангелие, оно ведет к большей святости. К большей святости. Если мы хотим в наших церквях, в наших жизнях достигать большей святости, мы должны понимать не закон, а Евангелие мы должны понимать. Силу благодати мы должны понимать. Мы должны давать назидания вере, а не просто «давай, давай, вот это правильно, это неправильно, давай живи, выбирай то, что правильно». Это по сути дела, закон. Мы должны понимать, назидать и стоять в вере в эту благодать. И это приводит всегда к хорошим плодам святости. Павел очень это хорошо знал и всегда ругал тех, кто язычникам предлагал этот закон обрезания и защищал благодать, братья и сестры. Поэтому, если у нас нет достойных дел покаяния, да, достойных дел, скорее всего, как раз это и все кроется в том, что мы забыли благодать, не понимаем до конца Евангелия и что эта новая жизнь значит для нас. Евангелие ведет к святости, к достойным делам, к достойным делам, достойным делам. Оно ведет к больше достойным делам, чем вот эти вот 12 колен, которые ревностно служат Богу. Евангелие больше ведет к достойным делам и делам святости. Дальше, с 21 по 23 стих. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою свидетельством малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророк и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос должен пострадать и, восстав первым из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Христос должен был пострадать, потому что для иудеев, для вот даже вот этого царя Агриппы, да, для них было необычно. Они представляли Мессия Христа, он придет, и он будет такой победитель. А страдающий Христос, это было написано в Библии, но они упустили это. Страдание, оно трудная тема для нас. Вот. И особенно трудная тема для нас, когда подразумевает, что мы тоже будем страдать. Вот это мы хотим пропустить такие места, такие вещи, и их действительно пропускаем. Но Писание об этом говорит, что Христос, Он пострадает, Он умрет, но Он воскреснет. Я, Павел, Он защищается, я ничего не выдумываю. Это не что-то новое, это все было там написано. И Агриппа частично, конечно, это знал. Дальше, с 24 по 25. «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: „Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия“. „Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». То, что так Фест отреагировал, это подразумевается, что аргументы Павла, они были сильны. Это коснулось Феста. Что-то загорелось в нем, что-то... Потому что иногда ты думаешь про Бога, про Евангелие, когда вот не сталкиваешься с этим, не размышляешь, живешь мирской жизнью, тебе кажется, это все вообще ерунда. А когда ты сталкиваешься с истиной, ты слышишь разговоры, читаешь Библию или проповедь слышишь, это вдруг касается тебя. И у тебя есть тоже, опять же, выбор. Или начать исследовать, верить в это, или сказать: да нет, это какое-то безумие. Это какое-то безумие. Я вот когда был неверующим, но как-то начал интересоваться, как-то Бог начал меня касаться, и я сразу быстро стал перед выбором. Или это безумие какое-то, или это истина. Вот те вещи, книгу Откровения я там читал. Или это истина, или это безумие. Я должен выбрать. Я понимал этот, перед чем я стою. И действительно, многие так и относятся к Евангелию, к учению о воскресении из мертвых. Да это безумие, это нереально, да. Или это истина? Вот тут, честно говоря, каждый должен выбрать. Евангелие – это истина или безумие? Да, для мудрых века сего это может казаться безумным. Да, это может казаться безумным. Да, это необычно. Распятый царь, распятый мессия – да, это какое-то безумие. Им так это казалось. Но на самом деле это все в Библии, это истина, это, и это здравый смысл, если на самом деле подумать. Это здравый смысл. Каждый должен выбрать. Да, то, что мы проповедуем, это необычно, да, но это здравый смысл. Потому что все упирается в Бога, который Бог всемогущий, Он все может сделать, Ему нетрудно воскресить из мертвых. Кто-то считает, что воскресение из мертвых это сказки, это безумие. Ну, человек должен выбрать, это истина или это безумие. Дальше с 26 по 28 стих. И Феста это коснулось, раз он так реагировал, он коснулось. Теперь ему надо выбрать. 26 по 28. «Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином?» Агриппу тоже это коснулось, он увидел вот этот аргумент, и он вспомнил, что действительно он знал эти пророчества, он читал эти пророчества, Исаия 53 глава и другие, он читал, и вот у Павла трудно что ответить, и как бы, ты что, Павел, хочешь, чтобы я вот христианин прямо сейчас стал, да, то есть это говорит о том, что это коснулось свет, вот этот рожон Божий, он действовал даже в этом царе Агриппе. Ну, Павел говорит в 29 стихе, Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Да, именно этого я и хочу. Об этом я молюсь, об этом я проповедую, и я верю, и я хочу, чтобы вот все, не только ты, все стали христианами, как я, естественно, без этих вот уз. Все слушающие, все. Бог всех любит, и Бог хочет, чтобы все спаслись. Нужно услышать это Евангелие, и потом нужно довериться. Это желание Бога, чтобы все люди спаслись. Но у человека есть выбор. У Агриппы, у Феста, у Вереники, у них есть сейчас выбор. Они услышали очень хорошие вещи они услышали. Теперь у них есть выбор. У них до этого не было выбора, да. Они только могли слушать вот этих вот 12 колен ревностных, но на самом деле под властью сатаны. А теперь у них появилась возможность или слова здравого смысла истины принять или остаться вот в старом. Выбор, да? У них появляется выбор. И когда выбор есть, это хорошо. Хорошо, когда есть из чего выбирать. И вот Бог дает такой выбор вот этим вот сильным мира сего. Дальше, с 30 по 32, последний отрывок на сегодня. Когда он сказал это, царь и правитель Вереника и сидевшие с ними встали, и отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает, и сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Поэтому и решился правитель послать его кесарю. Вот теперь давайте немножко так отойдем и сверху на все это посмотрим. Вот пребывание Павла в Иерусалиме, вот в Иудее, Кесарии, вот эти вот все суды, то перед священниками он отчитывается, то перед вот этими правителями, теперь перед царем Агриппой. Вот смотрите, был священник Анания, потом тысяченачальник Лисий, правитель Феликс, Порций Фест, да, вот Ирод Агриппа II вот здесь у нас, его сестры, Вереника Друзила тоже его была сестра. И теперь у самого кесаря появится эта возможность услышать истину. Всем им Павел свидетельствовал об истине. Он шел ради этого в Иерусалим. Его предупреждали, что там будет трудно, но Павел считал, я должен там свидетельствовать. И перед этими царями я должен свидетельствовать. Они услышали эту истину. Но можно спросить Павла. Слушай, Павел, ты вот стараешься для этих богатых, для сильных мира сего, но им до тебя дела нет. Ты останешься в узах, им до тебя нет дела. Что ты так стараешься для этих богатых и сильных мира сего? В узах, к кесаря. Зачем тебе это нужно, Павел? Да? То есть у Павла-то он мог бы освободиться, да? Если бы его ненастойчивость свидетельствовать Евангелие. Понимаете, тут какой Павел сделал трудный выбор. Зачем, Павел, тебе это нужно? Этим богатым им нет дела до тебя. Зачем ты тратишь жизнь на них? Так можно подумать, да? Ирод этот, да? Вообще, ну, пойдет он в ад, да пойдет он в ад, он заслужил. Что он, что его отец, что его прадед, это вообще злыдни были такие. Ну, Павел, зачем? А Павел бы ответил. У меня благородная и важная миссия, он бы сказал. Я рассказываю людям о вакцине от греха и смерти. Вот сейчас эта тема вакцины, она очень важна, да? И если бы у кого-то была бы эта вакцина, он бы сказал бы об этом с радостью, да? И все бы были, это была бы нужная вещь. И вот Павел, он чувствовал эту миссию, и он рассказывал. И мы как церковь, мы как верующие, мы имеем эту миссию рассказывать людям. Люди могут не слушать нас, людям, может быть, нет дела до нас. Да? Они, им не важно, сколько нам это трудностей, как это, через что мы проходим, да? Но мы свидетели, мы призваны к этому, у нас высокая миссия. Мы не смотрим на результат. Кто-то уверует, кто-то нет, да? Но делая это свидетельство, мы выполняем свою миссию, потому что у людей появляется вот эта возможность выбрать между светом и тьмой. И я сейчас расскажу такую историю, чтобы просто все это хорошо нам получше уложилось. История такая, значит, такой человек, Игнац Филипп Земельвейс. Игнац будем его звать, да? Он был венгерский врач в Вене в 1848 году примерно эти вещи там происходили. Что там происходило? Там повысилась смертность уроженец. Они родились, и очень большая была смертность. Он пытался разобраться, он в Вене, да, служил венгерский врач. Он пытался разобраться, в чем дело, и он заметил, что врачи, которые скрывают трупы, они потом идут и принимают роды, да. И он понял, надо мыть руки. Вот, надо мыть руки, да. И он проделал вот в своей клинике, он делал этот эксперимент, они мыли руки, да, и он показал, что смертность была 18% этих роженец, а смертность снизилась до 1%. Он наглядно показал, что мытье рук помогает сократить смертность роженец. Представляете? 1840, ну, 19 век, да? Но, что интересно в этой истории, доктора, они возмутились, что якобы, что мы, что ли, виноваты в этом, да? А доктора там в Вене, многие были из среднего и даже из высшего класса, и они смотрели, ну, на бедных, что это вот у них там грязная жизнь, а мы-то чистые, мы благородные, мы там такие, да. И они оскорбились вот на этого Игнаца Земельвейса, оскорбились. И они не верили этому, да, что мыть руки надо, не верили, представляете, 19 век, насмехались над этим врачом, оскорбляли его, его уволили за это, казалось вообще глупостью мыть руки, да, в 19 веке, вот представляете, нам, конечно, сейчас все это услышать, да, но вот это реальная история, и его вообще довели этого человека до нервного срыва, вот этого врача, да, но история, вот мы сейчас, да, в 21 веке, мы понимаем, что он не постыжен, этот врач, он говорил истину. Хотя его не приняли. Мыть руки. Это была простая истина. Сейчас все об этом знают, да? А тогда это было, казалось, вообще, ну что это такое за глупость? При чем тут мытье рук-то, да? Представляете? Вот такая вот история, да? Особенно сейчас вот пандемия, все говорят мыть руки, ну всем понятно, да? А вот тогда это было им непонятно. И человек, который свидетельствовал об этой истине, вот этот врач, ему было очень тяжело. Но мы его имя знаем, и он не постыжен. Он не постыжен, да? И вот так же, любой верующий, у нас есть важная миссия, да, не просто мыть руки. Мы говорим, как человеку отмыться от греха. И люди современные могут думать, да, это ерунда, да мы сами знаем, да мы и нет. Это вот там может быть наркоманам, там, преступникам, пусть они там отмываются. А мне отмываться особенно нечего, да. И они несерьезно воспринимают вот этот процесс духовной гигиены, как омыть свои грехи. Кровь Христа, смерть Христа, надежда на воскресение. Они не принимают это и могут с усмешкой или считать это безумием относиться к нам. Но это не должно нас останавливать, как верующих, как церковь, как свидетелей. Да? Мы говорим конкретную вещь. Мы не просто какие-то там такие спорные вещи говорим. Мы говорим конкретно. Мыть надо руки. Только кровь Иисуса Христа омывает, понимаете? Только кровь Иисуса Христа омывает. Люди согласятся с нами, не согласятся, неважно, но это истина. Истина, она как маяк. Кораблю надо менять свой курс, маяку не надо менять свой курс. Мы не что-то такое, ну, вот, уверь в Иисуса, тебе получше станет. Дело не в этом, гораздо глубже, гораздо более важные вещи мы говорим. Духовная гигиена, да. Есть невидимый вирус, да, вот как они считали, что тогда вирусы, микробы еще тогда толком не понимали, что они есть, да. Сейчас-то все уже знают, маленькие дети знают, что есть микробы, и надо мыть руки, да. Не видно было, да. И вот сейчас людям не понимают связь между грехом и смертью, между грехом и вот всем этим, то, что у нас творится на земле. Они это не видят, да. Но Евангелие открывает, и мы как церковь, как верующие, мы должны показывать людям, что только вера в Иисуса Христа, благодать и кровь Иисуса Христа спасает от всего этого. Люди этого не видят, как не видели тогда, когда венгерский врач им говорил про эти, как бы, частички, да, смеялись. Что за частички, что за микробы? Смеялись, представляете, да? И вот сейчас также люди могут смеяться, несерьезно относиться к Евангелию, но Евангелие – это истина. Это истина. Это истина. Неважно, как к нам относятся. Пусть эта история нас вдохновит. Мы верующие, да, мы проповедуем истину. А те, кто еще не уверовал или сомневается, вы поймите, кровь Иисуса Христа, спасение – это будет в вечности. Вот как сейчас всем понятно мыть руки, настанет время, Иисус Христос, Господь во славу Отца, это будет всем понятно, да. Всем понятно будет. Но лучше сейчас эту истину принять. Евангелие – вот это истина. И мы свидетели. Мы свидетели самого важного. Пусть это нас вдохновляет, даже если мир несерьезно относится к тем истинам, которые мы проповедуем. Пусть это нас не смущает, что мы тратим время на кого-то напрасно. Нет. Пусть это, вот эта история нас вдохновляет. Мы свидетели. Вот как тот врач венгерский был. И Бог сильно любит всех. Вот такая вот еще весть. Почему Бог посылает Павла и вообще Иисуса Христа? Он любит всех. Вот такая сильная любовь Божья. Вот подумайте, вот тут вот кому свидетельствует? Вот Ирод Великий был. Он был, младенцев убивал, да, потому что вот там он боялся, что потеряет царское место. И вот его тут внуки-правнуки, да. Агриппа был. Кто он такой был? Он убил Иакова, который свидетельствовал об Иисусе. Вот эти вот люди были против Иисуса. Да? Правнук вот этот Агриппа II со своими сестрами. Фарисей, ревностный фарисей Савл. Но Бог их всех любит и хочет спасти. Да? И мы знаем, что Савл был спасен благодаря этой любви. Слава Богу. Вот такая вот Божья любовь. Он любит злых. Вот Ирод вот этот вот, да, Савл, каким он был. И эта любовь, она простирается ко всем. Она простирается ко всем. Примут люди эту истину или нет, уже их выбор. Но кто-то должен им открыть глаза. Иисус это сделал на кресте, а мы, как церковь, мы свидетели об этом. Открыть глаза. Вот основная мысль, которая... Вот как тот венгерский врач, он открывал глаза, пытался открыть глаза врачам на ту проблему, да? И вот мы, как свидетели, должны людям открыть вот эту истину, открыть им глаза, дать понять им, как им спастись от греха и от смерти. Вот это наша миссия. Бог хочет открыть глаза, и мы призваны, чтобы открывать глаза. Аминь.